Шалом Роха. Пашас Ваейра начинается с того, что сказано Ваейра и Лав Ашем Бейлони Мамре. И Ашем появился и показался к Аврааму Авину Бейлони Мамре. В одном месте в полях Мамре. Это было в третий день после Брит Милы, после того, как Авраам сделал себе обязание всем своей семье, всем рабам. И в этот момент, третий день после Брит Милы, считается самым болезненным для человека днем, временем. Поэтому Ашем, он приходит к Аврааму научить нас мицве бикур хойлим, навещать больных. Это первая мицва, которую мы видим в этой главе. Это бикур хойлим, навещать больных. Сказано, что было очень жарко. Ашем сделал специально, чтобы было очень-очень жарко. И для того, чтобы не было гостей, которые бы помешали Аврааму Авину отправиться, выздороветь от Брит Милы. Но на самом деле Авраам Авину этого не хотел. Он сидел у входа к палатке и ждал, ждал со всеми своими силами, чтобы были гости. Сказано, что когда Ашем это увидел, что Авраам Авину самое главное, что он хочет, это хесед, это что у него были гости, то он посылает трех ангелов, и у которых у каждого из них есть своя миссия. Один из них сказать царе, что будет ребенок, родится у него ребенок в следующем году. Другой, чтобы исцелить Авраама, это Рафаэль, и также он потом идет на чтобы спасти Лота, и третий, чтобы разрушить дом. Значит, очень большой вопрос здесь в том, что когда Кодыш Борху, когда Ашем в прошлой главе он объявляет Аврааму, что у него будет ребенок Ицхак от Сары. И в нашей главе сейчас сказано, что приходят ангелы, они говорят, и Сара об этом не знает. Настолько не знает, что она даже начинает смеяться, она потом видно, что она очень удивлена этому, что у нее будет ребенок, ей 90 лет, и у нее будет ребенок. Аврааму уже 100. Рамбан объясняет, как же так, что Авраам не успел сказать это Саре, если это такая, какая может быть лучше и более радостная новость, чем это. Наконец-то объявить Саре, что у них будет ребенок. Рамбан объясняет, что сказано, начинается парша, как мы сказали, что Ашем показался бы Элони Мамре в этом месте. Имеется в виду, что Авраам, зачем говорить Элони Мамре, поля Мамре? Показать, что Авраам он остался в том месте, где происходило вот это Брит Мила. Почему? Потому что у него не было сил. Он сделал Брит Милу всем остальным и также себе. У него не было сил, говорит Рамбан, идти рассказать царе о том, что случилось. И он ждал, при первой возможности он расскажет. Когда он увидел гостей, когда мы начинаем нашу главу, сказать, что Авраам побежал, на это он нашел какие-то supernatural, какие-то сверхъестественные силы. Это мы видим, насколько Ахнусас Орхим принимает гостей, насколько это было дорого для него. Значит, мы сегодня будем говорить о законах и минхагим, традициях бикур хойлим, навещание больных. Очень хорошо, меня он очень беспокоил этот вопрос. Хороший вопрос. Когда человек заболел, хас вашалом, заболел, сказано, что его близкие, его самые близкие друзья, его самая близкая семья, она сразу же идет его навещать. Остальные, которые не так близкие, это они приходят через 3 дня. Если у этого человека, хас вашалом, его ситуация очень плохая, тогда всем разрешается и советуется прийти сразу же. Даже если какие-то большие люди, большие раввины, большие какие-то очень важные, тоже для них считается правильным идти навещать больных, и не только один раз, а много раз. И чем больше, тем лучше. Только если посмотреть, чтобы это не мешало больному. Да? Главное, чтобы проверить, чтобы это было только для него хорошо. Рашбе объясняет, почему мы не говорим браху на бикур хойлем. Нужно было бы прийти, перед тем, как зашел, сказать «Барух ата Ашем, элокейну мелех олам, ашер кидешану, митцвоси вицвану, аль бикур хойлем». Это одна из заповедей, говорит благословение, бикур хойлем, нужно сказать. Отвечает Рашбе, потому что, а кто сказал, что ты его выполнишь? Может быть, он не хочет тебя видеть, может быть, это от него лучше от этого не станет. Поэтому это не от тебя зависит. Может быть? Да, например. Также, чтобы человек не чувствовал себя, что он как Лулав, вот сейчас его будет трясти, да, он как такой, как Твилин. Это не это ты приходишь с ним, чувствуешь, что он не чувствует, что он на него говорит браху. Это тоже одно, другое объяснение. Значит, что если там какие-то очень болезни, какие-то мадвикот, как это сказать, заразные, очень заразные болезни, что делать? Заразные болезни. Значит, если это опасно и так далее, тогда нету обязательства навещать больных. Многие раввины, несмотря на это, да, навещали. И все зависит от ситуации. Если это действительно, там, может быть, ему можно настолько помочь или спасти его жизнь, тогда это совсем другое. Но это каждая ситуация должна решаться по-разному. Рабисой Салантер, как многие слышали, наверное, в Вильне, была ужасная эпидемия холеры. Люди умирали просто слева и направо. Настолько, что хотя Рабисой Салантер, он не вмешивался в никакие халахические диспуты, но когда пришел Йом-Кипур, я понял, что раввины не были уверены, что делать, он встал при входе в главную синагогу и заставлял каждого человека делать кидуш в Йом-Кипур и кушать. Он не давал давать, пока они не будут кушать, они будут делать кидуш в Йом-Кипур и кушали, чтобы у них они были силы, чтобы они не заразились. Да, всем, чтобы... Йом-Кипур нужен кидуш, как всем. Я левый, я во, и так далее. Да. Он больной, если он, ему нужно кушать, он делает кидуш. Да, ну нет, если он должен кушать много. Тут это было опасно для жизни. У него была целая команда бохорим, молодых людей, которые помогали и ходили по местам и помогали вот этим людям, которые заболели. Один из Талмиди Хахом, один из мудрецов в Вильну, его дедушка был очень болен, и вот эти молодые люди, они помогли его дедушке и спасли его жизнь. И он пришел поблагодарить Рабисой Салантера за такую помощь большую. Но он сказал им, он заметил так, что, между прочим, это один раз это было в шаббат, я видел, что они очень даже сразу же воду начали нагревать, и они делали какие-то повязки. Я думаю, что, может быть, некоторые вещи можно было бы сделать так, чтобы не нарушать. И тогда Рабисой Салантер как это услышал, насколько он был мягкий, насколько он был бал мусор, он очень сильно ответил ему, очень-очень сильно. Он сказал ему, что у меня вот эта команда, вот это вот, 80 молодых ребят. Каждому из них и каждому из его родителей я обещал, что он вернется живым. Ты можешь это обещать? Если ты будешь со мной спорить, как себя вести по-галактически в шаббат? Почему он так резко к нему ответил? Потому что те ребята, которые были там, они слышали это. И чтобы, если они начнут чувствовать себя плохо, что, может быть, они что-то не нарушили, что-то сделали не так, в следующий раз они, может быть, не будут так энергично и с таким энтузиазмом это делать. Поэтому он должен быть очень-очень резко, и чтобы это было ясно всем, что когда речь идет о спасении жизни, что не думать два раза. Когда речь идет о человеку, есть какой-то враг, к сожалению, какие-то люди, у них плохие отношения. Что ему делать? Навещать или нет? Сказано, что так как если человек просто придет к нему и начнет, как бы, то тот человек, то больной может подумать, что, о, может быть, он пришел, и он когда обрадуется, что он в такой ситуации. Поэтому лучше всего послать кого-то, чтобы попросить разрешения прийти. И как раз это самое лучшее время помириться и сделать. Но лучше кого-то послать перед тобой, чтобы тебе разрешили войти. В чем смысл этой митцвы? Давайте сейчас посмотрим. Во-первых, чтобы человек был, у него была компания, чтобы он был вместе с кем-то, чтобы он не был одинок. Что это значит? Что это не просто, чтобы люди сидели и там шутили, и, я не знаю, там принесли ему пару конфет и пошли дальше. Что бикур хойлем, это слово на иврите люди немножко теряют, мы уже говорили об этом, теряют чувствительность к святому языку. Люди говорят левакер холе, навестить больного, и левакер хавер, навестить друга. И это примерно то же самое. Я тут навестил, там навестил. Бикур хойлем хазал, да, это лошна кодиш, это святой язык. Это словно бикорет. Бикорет, это иун, это анализ, это критика. Да. Значит, нужно подойти и проверить точно, что нужно этому человеку, который находится в этой тяжелой ситуации. Как он себя чувствует, что ему не хватает. И это должен быть очень такой аналитический подход. Как это? Не просто «Привет, шалом алейхим, зай газунт, будь здоров, и пошел дальше». Нет, должно быть аналитический. А как мы видим, что люди, когда мудрецы, когда раввины приходили навестить, они выходили, они потом говорили друг другу: «Смотри, ты видишь, как бы, вот он же весь забинтован, у него там пал перелом. Вот что если ему нужно почесаться на спине? Что ему нужно перевернуться? Он же не может это сделать». Они полностью входили в ситуацию этого человека. Они смотрели, что ему нужно, как он себя чувствует, как он действительно, что с ним. Далее, если человек не может, к сожалению, навестить персонально этого человека, можно послать кого-то за себя, чтобы он сказал, что если там где-то в другой стране. Можно позвонить на это не самое лучшее, это прийти самому, но если это нереально, нужно позвонить или написать письмо. И хотя бы, если это нереально, например, если человек уже в коме или что-то в каком-то ситуации, то звонить и спрашивать его родственников, его семью, как он себя чувствует. И поэтому во многих общинах есть такая хеврат бикур хойлем, такое общество бикур хойлем, которое ходит и заботится, чтобы было во всех больницах, во всех местах, чтобы были люди, которые навещали этих больных. Когда у меня, внезапно моя жена должна была быть в операции в Мексике, и там я был с ней, постоянно женщина такая, госпожа Давидсон, приходила каждый день, давала мне кошерную еду, утром, вечером и приходила. Ходила по всем палатам, ко всем еврейским людям и нееврейским, и помогала во всем, что она могла. Значит, это обязательно, особенно для бедных людей или для одиноких людей, это может действительно спасти их жизнь. Если вот есть это общество или есть люди, которые об этом заботятся, в тех общинах, которые я знаю, раввин, он тоже ходит каждую неделю или каждый, сколько у него получается, и навещает всех больных. Дальше. Значит, если... нужно, как мы сказали, посмотреть, чтобы все, что нужно для этого больного, было сделано. Например, если у него не хватает какой-то медицины, естественно, да, каких-то медикаментов, или также в Хазаре говорят, что была история, что было Раби Акива, по-моему, он пришел, и он помыл всю комнату, открыл окна и принес еду, и он этим, чисто вот такими практическими вещами, он спас жизнь одного человека. И также, даже в таких ситуациях, есть люди, которые просто даже не знают, как о себе позаботиться и как, что делать правильно. Также еда, может быть, они не любят эту еду, может быть, нужно полезную еду, может быть, что-то им невкусное и так далее. Такие вещи тоже могут очень изменить всю ситуацию. И как мы сказали, что нужно, чтобы его маца фруах, чтобы его настроение поднялось. Это доказано, даже... научными исследованиями, что если настроение человека меняется, это радикально меняет его ситуацию здоровья. Сказано, что обязательно нужно молиться за этого человека. Рамбан говорит, что если человек пришел навестить больного, не помолился за него, он не исполнил митцву бикур хойлем. Если человек находится там вместе с больным, сказано, что шхина находится там, да, божественное присутствие там, прямо там, где человек больной. Поэтому, когда он молится там, не нужно говорить имя. Не нужно говорить такой-то бен, такой-то или бат. Он просто говорит, что вот Хашем, помоги, пожалуйста, вылечи этого человека. Также, когда человек молится там, в больнице или там, где есть больное место, он может молиться на любом языке. Если человек молится не с больным, он должен говорить его имя и молиться на иврите. Почему? Потому что, когда человек молится на иврите, то молитва всегда идет сразу же. Если нет, нужны ангелы. Ангелы, поэтому, еще раз, если человек вместе с шхиной находится, тогда шхины тут не нужны никаких ангелов, и он может молиться на любом языке. Если человек не с больным, там нету шхины в такой концентрации, как там, поэтому он должен молиться нож на кодиш на святом языке. Всегда нужно говорить, чтобы Ашем, помоги вылечить этого человека без соих шар холи Исраэль. Среди всех остальных больных еврейского народа, потому что нужно всегда его колель, как бы его все вместе. Тогда эта молитва имеет больше силы. Молиться за всех вместе и за него конкретно, в частности. Дальше, что насчет шаббата? Сказано, что в шаббат, если у человека есть время, лучше сходить не в шаббат. Если у него не было возможности, или для больного это важно, чтобы он пришел в шаббат, то можно тоже в шаббат приходить. Мы не говорим «рефуа шлейма» в шаббат. Мы говорим «шаббас хим лизак», «рефуа крой валаво», что «шаббат хим лизак», мы в шаббат не кричим, не волнуемся, не переживаем. И это тоже поможет, что «рефуа крой валаво», скоро у него будет исцеление. Да. Молиться всегда, да, молиться. Да. Но это нет, рефуа крой валаво, это тоже как рефуа шлема. Это тоже как браха, мы говорим амэнь. Да. Окей, если... Рав Шломо Залман Ойербах, когда он был в больнице, и он, к сожалению, там остался надолго уже, и... Его близкие не решили, что не говорить, что ему шаббат. Потому что если он почувствует, что шаббат, он в больнице, он не может идти, не молиться и делать кидуш и так далее, они думали, что это для него плохо будет, его состояние. И они тихонько они сказали всем не одевать в шаббатнюю одежду, и все, как будто бы все еще обычный день. Как только пришел Шкия, солнце стало сходить, они услышали, как он шепотом говорит «Лиха доди». Он уже начал говорить «Лиха доди» и говорил «Каббалат шаббат». Ничего не помогло. Он чувствовал, что шаббат пришел. Их все, что они переодевались, не помогло. Я слышал от внука. Для его здоровья. Я слышал от внука, правнука, от Эля Лопиан, что когда он был в больнице после инфаркта, то он в палате был с одним тайманием-евреем, с одним еменитским из Йемена, старым евреем. Они вместе лежали там. И Реб Элия, он постоянно говорил «Гевек, уходи отсюда». Так вот постоянно «Гевек». И так полтора дня постоянно бормотал «Гевек». Он смотрел в сторону двери и говорил «Гевек, уходи». Не видно, он после инфаркта, он уже был около 90 лет. Он приехал в Израиль на пенсию. Ему было лет 75, он построил огромные ишивы в Англии. И как бы Хазнышму сказал, никакой пенсии. Будешь Машгехом, и он открыл Квар Хасидим. Да. Поедешь в Квар Хасидим, будешь там Машгех. И он еще 20 лет был как бы Марбет Стойр. После, когда через полтора дня он заснул, то в тот же момент его этот старик, он умер. В сразу же момент. Тогда его семья поняла, что он отгонял ангела смерти. Он видел его, он отгонял, он спасал его жизнь, насколько он мог продлить. Потом уже он был в бессилии, он заснул. Ребеля сам, он сам похож был на ангел. Он, это его родной язык. Когда он в своей шиве был, в Квар Хасидим, то он утром, он ходил по комнатам и разбудить мальчиков, которые не могли проснуться. Рав Эля Лопиан. И он был в талите, он был в белой рубашке, там было очень жарко, в белой рубашке, в белом талите, с огромнейшей белой бородой. Он выглядел очень впечатляюще. Что он делал? Он ходил своим талитом и засовывал цицит в ухо мальчикам. И тогда это становится очень так не по себе, и они уже не могли заснуть после этого. Один мальчик был новый мальчик, только что приехал. И он это самое утром, он проспал, и это самое, и он видит, что-то ему там мешает, он открыл глаза, он видит Лопиан, он думал, что это уже ангел, я не знаю, кто смерть, он выпрыгнул в окно. Ну, Барух Хашем, это был первый этаж, все было хорошо. Но, как бы, так он... Да, хорошо. Значит, он, как бы, так он сам выглядел. Далее, что мы... Бикур Хойлем... Если у человека есть выбор такой, да, к сожалению, иногда такой есть такой выбор, бикур хойлем или нихум авейлем, это навещать в трауре, да, у людей кто-то умер, они сидят шиву, есть выбор или пойти на бикур хойлем, навестить больных, или пойти на утешать людей, которые сидят в трауре. Значит, если человек может сделать и то, и другое, то нужно идти на бикур хойлем, навещать больных, потому что мы можем ему конкретно сейчас помочь. И потом он пойдет на другую. Если он не может делать и то, и другое, то он должен идти на нихум авейлем, на траур, потому что там он помогает делать хесед, помогает живым и мертвым. Это два. А тут только живым. Да, если он не может оба, тогда то. Ну, кончается. Он, например, он в этом месте только на час, и он как бы он должен улетать. И тогда он просто уже не будет в этом месте вообще. Сказано, что когда у человека больной, если кто-то больной сам или у человека больной, он должен идти к хохам, к цадику, к праведнику, к мудрецу. Если объясняют, что потому что он будет за него молиться и благословит его, дать ему браху. Другие говорят, что нет, он научит его молиться. Научит его молиться или за себя, или за больного. Научит, нужно знать как. Мы видим, что есть разные законы, есть разные, как это делать. Сказано, что человек сам, который больной, лалейно, он должен молиться за себя. Это очень-очень важно. Его молитва, мы учим это Ишмаэл, она слышится еще больше, чем других. Как вы наверняка слышали, это Хазаныш, пришел человек полностью почти в истерике, в таком в депрессии. У него какая-то страшная инфекция в теле. И доктора все пробовали все разные медицины, сказали, что у них эта инфекция все, ну, выходит во все его тело, они ничего не могут сделать, ему дают 4 дня. Через 4 дня его тело уже все, не может ничего делать. Хазаныш выслушал его с пониманием, с сожалением. Он вынул хумаш из шкафа, Тору, открыл на Берешит и сказал, что смотри, в первый день Ашем создал свет и тьму. Во второй день он разделил воды, да, что верхние воды, нижние. В третий день он тоже сделал землю и все натет, все растения и так далее. В четвертый день он сделал солнце, луна. Говорит, смотри, сколько Хашем может сделать за 4 дня. Неужели он не может для тебя найти медицину, какие-то медикаменты 4 дня? Он создал так много вещей, он так может такое сделать. Иди молись за себя. И хотя до этого он был уже совершенно полным, ну, как бы, и уж, как бы, полностью никакого безвыходного состояния, он послушал Хазаныша, и так он и сделал. Эти 3 дня он провел в молитве. И на третий день, уже в конце третьего дня, пришло сообщение, что из Америки прислали экспериментальный медикамент, который еще не вышел на рынок. И ему предложили, хочет ли он тоже, как бы, ну, чтобы на нем использовали на нем. Он согласился, естественно. Барух Хашем, это то, что ему нужно было. Хазныш вообще, он был очень известен тем, что он мог помочь людям с медицинскими проблемами. Это он был, ну, как бы совершенно, он знал точно доктора, которому посылать с этой проблемой, и что все силы этого доктора, все слабости, и он как бы, у него была очередь, у него были письма, которые каждый день он посылал людей с медицинскими проблемами. Была одна история такая, что у него мясник, который молился с шейхом, который молился его миньяне. Это была эра Рош ха-Шана, и там он очень был, как бы, спешил, занят. Когда он эти туши, называется, он перевешивал их, он своей рукой, он не заметил, он так вот этот крюк, там, где они висят, и он себя очень сильно поранил, свою руку. Но это был прямо перед Рош ха-Шана, он там забинтовал себе, и ладно, уже, ну, нужно готовиться к Рош ха-Шана. На следующее утро у него, ну, это Рош ха-Шана, это уже очень-очень распухло. И на утро, когда он проснулся, ну, он сказал, что нужно идти молиться. У Хазаныша была молитва всегда Васикин, всегда с восходом солнца. Это, ну, всю жизнь он так молился. Миньян совершенно нужно идти, и у него еще больше распухло, уже совсем было, ну, страшно смотреть. И он помолился, чтобы сказать ему Гутьонтов, Гутьор, хорошего года, пожелать ему. И когда Хазаныш посмотрел на его руку, он спросил, что случилось. Он сказал, что вчера это... Он говорит, сказал ему сыну, возьми своего отца, сейчас же берите скорую помощь, это было утром Рош ха-Шана, езжайте в больницу, врач захочет сделать, ампутировать часть руки, не слушать его, и быстрее езжай. Они сразу же схватили его, это самое, посадили, ну, вызвали скорую помощь и поехали туда. Там были два дежурных врача, и это самое, они посмотрели, это они видели, что это ужасно было, ну, спухло, и это все продолжалось дальше. Они сказали, что если, чтобы спасти его руку, нужно сейчас же ампутировать, потому что это как инфекция, это будет идет дальше, это будет гангрена или так далее. Сын сказал, нет, Хазаныш сказал, что не ампутировать. Это говорит, какой Хазаныш, твой отец, он как бы, у него не будет руки, у него не будет, потом уже ничего скоро не будет, так будет дальше. Говорит, Хазаныш сказал. А тот второй доктор скажет, я знаю, что если Хазаныш ему сказал, они не согласятся, они не будут делать это, не, это ничего не поможет. Говорит, ну хорошо, как хочешь, сиди, умирай, хочешь увидеть, смотри, как умирает твой отец. Тогда он понял, что, а что делать? Он побежал обратно на самый Хазаныш, Хазаныш сказал, ну не сказали, что делать. Говорит, да, он говорит, ты убежал от сына. Он говорит, иди, это сам скажи доктору, дать ему такие-то, какие-то разные противоинфекции, противоинсулина. Он дал ему список вещей, которые нужно делать. Побежал, сказал, что те врачи совершенно не хотели кооперировать. Он говорит, что ладно, ну как бы, что тебе жалко? Он говорит, так и так уже, как бы, ну ничего. Они дали ему, и через пару часов стало меньше, опухоль стала меньше, опухоль меньше. И как было бы, и потом все даже прошло. Хазаныш пришел делать бикур хойлем, навестить больного, навестить шейхета. Шейх ему сказал, что я так благодарен, это что это чудо, это наву, это пророчество, что, как это было. Он говорит, нет, совсем нет. Он говорит, ты мне сказал, что это случилось утром Рош ха-Шана. Как это распухло, это было ненормально. Это не, даже если бы там была какая-то инфекция, это не было гораздо больше, чем должно быть. Когда я понял, что у тебя высокий сахар. У тебя очень высокий сахар, поэтому, а доктор, он не будет как бы там долго разрешать, это как бы выглядит очень страшно, поэтому они будут ампутировать, ампутировать нельзя, ты шейхи, ты как бы какой ампутируешь, шейху нужна рука, всем, каждому нужна рука, особенно мяснику, так что я так и сказал, потом я тебе дал это самое, я сделал целую специальную диету, и после этого он избавился от своего высокого сахара тоже, он был как бы полностью здоров, брохоши. Известная тоже история, я, по-моему, даже рассказывал вам, был один человек, у которого была опухоль в мозге, и врачи не могли найти, они сделали снимки и так далее, не могли найти, как это удалить без того, чтобы сделать вечер, чтобы он остался в живых. И они сказали, что у них нет никакого выхода. Он пришел к Хазаныш, Хазаныш посмотрел на эти снимки, он вынул Месех Танида, ну, один из трактатов Талмуда, посмотрел там, вынул листик, нарисовал ему схему, как оперировать, сказал, что вот, возьми, но не говори, кто это тебе дал. Не говори, кто это. Хорошо, он вернулся, доктор посмотрел, он был в шоке, он говорит, кто, где это, кто это. Он говорит, вот это, он мне не сказал, но это самое, они оперировали, Барух Хашем, прошло очень хорошо. А через некоторое время при нему пришла одна мама с ребенком, и у ребенка была очень похожая ситуация. У него тоже была опухоль в голове, в мозге, и у него была очень тяжелая ситуация. И этот доктор, он врач этот, вспомнил, что у него была похожая ситуация, и когда он пошел, нашел того человека и заставил ему сказать, кто это ему рассказал, он сам поехал в Нейбрак, Хазаныш. Он пришел к Хазаныш, рассказал ему эту историю, и... Опять же, Хазаныш сделал то же самое, посмотрел в Талмуде, подумал, начертил ему историю и отправил его. И когда через 3 месяца эта мама приехала в Нейбрак с сыном, который был забинтован головой, она пришла к Хазанышу и сказала, что Хазаныш это ваш ребенок. Хазаныш никогда не был детей, говорит, что это ваш ребенок, что он был спасен только из-за него. Очень важно, как мы сказали, что не мешать этому больному, что то, что мы хотим исполнить какую-то мицву, наша мицва помочь ему. Поэтому, если ему тяжело разговаривать, или если ему тяжело, ему стыдно, как он, может быть, в какой-то он ситуации находится, и как он там одет и так далее, что мы должны быть очень чувствительны к этому и посмотреть, как мы можем ему помочь, а не наоборот. И не оставаться долго, или наоборот, принести что-то, как бы все это обдумывать точно, как лучше всего помочь ему. как я, и есть разные, опять же, каждый человек по-разному, поэтому, я знаю, мой раввин, когда я очень близок к нему был, и он, когда был в больнице, у него был инфаркт, и он, и пришел к нему друг, очень тоже большой раввин, и он, мой раввин рассказывал, что я жаловался, я вздыхал и стонал, как бы мне это знать. Я говорю, что мой друг опустился ко мне и прошептал мне в уши, что действительно так плохо, что так тяжело тебе, так ты стонешь, каждый стон действительно так плохо. Говорит, и мне это страшно помогло. Он был сильный человек, ему такие слова, он их мог, это самое. Для него это было как бальзам, это самое. Другого человека это могло бы сломать. Ему, но каждый должен знать как. Рабшлома Залман, когда он пришел навести большого знатока Тора, который был в ужасном состоянии, он уже как бы был при смерти, тот Талмид Хохам, он начал извиняться, что он несколько раз спорил с Рабшлома Залман, тоже насчет Шмидта, насчет других вещей, он как бы, ну, не согласился с ним, он просил прощения. Потому что он говорит, что, конечно, я тебя прощаю, но ты не прав. Ты должен, я хочу тебе сказать, ты полностью не прав. Я тебе скажу, ты тут не прав, тут не прав. Тот начал защищаться, они начали кричать друг на друга. Это было, он знал, что это ему даст жизнь. Что до этого он был такой весь вялый, вообще, вот это ему как раз вернет ему то, что было до этого. Значит, Рабшлома Залман тоже, он всегда как бы навещал всех. Вот такая даже и пословица, что если человек хочет, чтобы увидеть Рабшлома Залмана, то нужно заболеть. Потому что если кто-то заболел, он сразу же направлялся туда, он сразу же уже был там. Когда, если хас ва-шалом, не дай бог, ситуация становится хуже, то есть минхаг изменить имя. Да, изменить имя, как Шинушем, это мы учим это тоже от Авраама Вину и от Сары, что чтобы изменить мазаль, изменить свою судьбу, свою удачу, или добавление тоже имеется, что это меняет его имя, да. Что если человек меняет имя, сказано в том, если человек меняет свое место, где он живет, поэтому мы видим, что сказано, что Ашем сказал Аврааму и Саре, что тут у вас не будет детей. Вы пойдете в другое место, у вас будут дети. То есть есть сигула такая, что люди, у которых нет детей, что мы не ехали в Эрец Исраэль. Но только если действительно очень ухудшилась ситуация, хас ва-шалом. Потому что у человека со своим именем у него есть свой мазль. И не нужно спешить это изменить. Далее, если ситуация не улучшается, тогда тоже ему сообщают, что, может быть, он что-то должен кому-то, или наоборот, другие люди должны ему, чтобы как бы человек начал задумываться о своем прошлом, и чтобы он как бы не если вдруг что-то случится плохое, чтобы это уже как бы те вещи, которые только он может знать, чтобы они открылись другим. Это нужно делать тоже очень чувствительно и объяснить человеку, что это стандартная как бы вещь, которую все делают, это ничего плохого к себе не ведет. Также, если хас ва-шалом, он уже при смерти, тогда огромная митцва сказать видуй, да, как по-русски?
Исповедь.
Исповедь.
Есть
минок такой в хевре, есть это бикурхойлим, хевре кадиша, они говорят так, что смотри, многие сказали видуй, а они живут. И многие не сказали видуй, и они не живут. Некоторые считают, что это хорошо сказать, некоторые, это каждый должен видеть, как это сделать так, чтобы это ни в коем случае не ухудшило его настроение. Сказано, что же то, чтобы женщины и дети, чтобы они это не слышали, чтобы у них не было, как бы они начали плакать, чтобы это сделать очень разумом. Но потому что сказано, что каждый, кто умрет, сказав виду, у него есть хелик леолам хаба, у него есть часть в грядущем мире, поэтому огромная митцва человека мотивировать, чтобы он сделал чуву, чтобы он раскаялся. Если у человека нет даже сил говорить виду и самому, то с ним нужно сказать, чтобы кто-то другой сказал, если даже этого не может быть, то он может сказать это про себя, даже в сердце, как бы в уме. И есть небольшой текст, сказано, чтобы человек говорит, чтобы моя смерть, она была капора, она была как прощение, искупление моих грехов, и я это принимаю на себя, и я раскаиваюсь со всем, что сделал плохое, и я молюсь, чтобы я заслужил быть в Ганейден, и так далее. Есть небольшой текст, который это человек может даже сказать про себя.
Всем пациентам больницы раздавать.
Человек должен простить всем и попросить тоже прощения от других, что бы это ни было, если это связано с деньгами, или человек обидел кого-то. и не нужно ждать до последнего. Есть такая страшная история про двух сестер, которые страшно ненавидели друг друга. У них была ужасная ссора, они уже под конец уже годами не встречались. Ничего, две сестры. И когда одна из них была при смерти, она попросила, чтобы пришла другая. Попросила, ну, думали, что наконец-то она как бы все-таки есть какой-то шанс. И они позвали ее, и она уже с последними своими силами, она попросила ее, чтобы она приблизилась к ней, чтобы она хочет что-то сказать. И когда она ближе-ближе, когда она приблизилась совсем близко, она схватила ее, смертная связка, и начала, ну, хотела откусить ей ухо, или нос, говорят. И, может быть, даже она... Поэтому человек не меняется так просто. Да. Поэтому нельзя ждать до последнего. И чтобы... О, это да, чтобы человек верит во все 13 фундаментов веры, что он умирает как действительно как настоящий еврей. И это страшная вещь. Но мы, люди, человеку скажем, что Роша, злодей, он даже, когда он уже при входе в Геенем, он все еще Роша, он все еще злодей. Значит, также сказано, что есть большой совет, чтобы дать как можно более цедока, благотворительность, потому что это, с одной стороны, это спасает от смерти, с другой стороны, если это не поможет, то это очень большая помощь будет там, в следующем мире. Сказано, что человеку вообще-то нельзя давать больше, чем пятой части своих денег, но в такой ситуации можно давать больше, потому что это особенная ситуация. Да, последние слова нужны, чтобы, да, желательно, чтобы было шма. Шкоях. И маленькое просто закончить тем, что сказано, что в нашей главе сказано так, что Ашем вспомнил про Лота, да, когда Лот был в Сдом, и Сдом должен быть разрушен, то Ашем вспомнил о Лоте. Раши говорит, в чем была заслуга, в чем было достоинство Лота?
Не продал.
Что он, да, что он не, когда Авраам сказал, что я брат Сары, он промолчал. Кто был брат Сары? Лот был брат Сары. Кто должен был получить все подарки и всю честь? Лот. Авраама можно было бы убить. Поэтому что это такое? Он получает тут все. И как бы на самом деле он муж, а я брат. Муж как раз нужно было убрать по правилам фараона. И тут он промолчал. И вот это вот достоинство Лота, за которое он спасается. И все спрашивают, как бы, это достоинство, что он не убил своего дядю и как бы, ну, мужа своей сестры. И что он как бы мойстер, доносить до кого-то, это одно из самых вообще ужасных, что есть. Доносчик, как бы, да? Это заслуга. Почему не сказать, что, например, когда ангелы пришли к нему, он был готов своих дочерей даже отдать, он был готов полностью себя на самоотверженно... Окей, это дочки, да, но остальное нет. Что он самоотверженно защищал этих гостей, и он готов, тоже как бы готов был на больше. Келма, Алта from Келм отвечает, что нет. То, что гостеприимство, на этом он вырос. Это было в его крови. Авраама Вину это было самое гостеприимное место в мире, да, всю эту историю. Поэтому это у него было автоматически. Тут как бы даже не нужно было думать. А тут не донести. В этом было его испытание, он его прошел, и это его достоинство, за это он будет спасен. И мы видим, что человек как бы должен понимать, то, что он делает, то, что я как бы вот чего-то достиг, кто знает, что это я достиг этого, может быть, это я родился с этим. Нужно постоянно продолжать расти и добиваться чего-то выше. Сказано, что когда Авраам приносит в жертву Ицхака, и это как бы Ашем говорит, что «О, ты это показал», то он получает много брахот. Сказано, что эти брахот, он получает это благословение после того, как он приносит жертву этого аял, как его зовут.
Барана,
он находит барана, он его приносит, и тогда он получает все эти брахот. Почему? Он показывает, что он не останавливается на том, что окей, я не должен принести цел, окей, все, пошли домой, побежали, пока никто ничего не изменил, какое-то мнение. Нет, он ищет, он что-то хочет, он хочет больше, он не останавливается. Сказано, что Авраам сидит, это Скуланов Ребе сказал, очень красивый word. Авраам сказал, что он сидит, йойшев бе песах ойль, Кихом хайом. Кихом хайом. Что такое кихом хайом? Он сидит при жаре, ожидая гостей. Надо было сказать бехом хайом. В жаре, в жаркого дня. Не кихом хайом. Говорит Скулану Ребе, очень гешмаково. Он говорит, что Авраам Авину, он учится от солнца. Как солнце оно не останавливается. Оно каждый день, каждый день, каждый день. То же самое Авраам. То, что у него сейчас бритмила, то, что у него самые большие боли, неважно. У солнца у него рутина, у него каждый день, каждый день. То же самое, не останется идти дальше, дальше, дальше. Сейчас мы в состоянии еще таком, что мы после Йом-Кипура. Не так давно был Йом-Кипур, хотя кажется, что давно. А если люди, которые когда-то были на кухне, они знают, что если посуда, ее сразу же помыть, это занимает пару минут, пару секунд. Если оставить ее подольше, это уже тяжело, это уже нужно драить, нужно замачивать. Это... Мы еще не так давно был Йом-Кипур. Нужно, мы можем еще от этого, даже если что-то еще мы делаем не так, это еще не застыло нас. Зачем, чтобы мы смогли от этого избавиться, и мы росли, и мы добивались ногу. Шкафе.